17. Нечасто меня хлестали по щекам незнакомые женщины, но случалось. Та, что склонилась надо мной в белом халате, выглядела озабоченной. За ее плечом маячила до неприличия вытянувшаяся физиономия Майского. В воздухе витал резкий запах нашатыря. Тишину в гримерной нарушало далекое уханье барабана. Пальцы незнакомки сжали мою кисть. Я ей улыбнулся. Женщинам вообще надо чаще улыбаться. «Как дела, док? Надеюсь, вы с вашей гуманной профессией будете голосовать за жизнь». «Слава богу, очухался», — хрипло произнес Леопольд и провел по костистому лбу ладонью. Вместо того, чтобы ответить на мою улыбку, доктор повернулась к Майскому. «Ему нельзя на сцену. Я не гарантирую, что потеря сознания не повторится». Столь беспардонное вторжение в личную жизнь заставило меня вмешаться. «Позвольте, я вовсе не собираюсь терять то немногое, что у меня осталось». «Видите», — обрадовался Леопольд, — «шутит». «Да он в три раза здоровее нас с вами вместе взятыми». «Но, как знаете, под вашу ответственность, я умываю руки». И женщина действительно направилась в угол комнаты, где притулился умывальник. Перед тем, как уйти, еще раз подошла ко мне и, словно рефери на ринге, проверила зрачки. «Вы в порядке?» «Никогда не чувствовал себя лучше. Простите, доктор, за беспокойство. Нет ли у вас с собой таблеток для восстановления утраченных иллюзий? Они мне очень бы не помешали». В ее больших серых глазах мелькнуло нечто похожее на улыбку, которая, впрочем, не смогла потеснить жалость, с какой смотрят на подобранных на улице щенят. «Но, Сергей, ты учудил», — покачал головой Майский. «Стоило врачу закрыть за собой дверь. Программа близится к финалу, а у меня на руках бездыханное тело». Я бросил взгляд на часы на стене и прислушался. «Что там происходит?» «Заканчивается презентация новых моделей автомобилей. За ней финал конкурса «Красавец». Кандидаток в палачи», — уточнил я как бы между делом, но Майский даже ухом не повел. Продолжал. «И после перерыва на рекламу твой выход. Жаль, что с этой беготней пропустили интервью Анны Константиновны. Тебе, наверное, хотелось бы его послушать». «И что же Ню поведала миру?» — выпрямился я в кресле. «В смысле, моя жена». «Слушать, как ты догадываешься, мне было не с руки», — язвительно процедил Майский. «Но в предварительном порядке с материалами к шоу я ознакомился. Она сказала», — помедлил, интригуя, — «сказала, что ты во всех отношениях достойный человек, и если бы захотел, мог бы найти себе место в структуре Министерства культуры». В ее устах это прозвучало высшей похвалой. «Сказала, что ты вещь в себе, о чем писал еще Иммануил Кант, и жить с тобой трудно, а без тебя еще трудней. В завершение предупредила народ о твоем специфическом чувстве юмора, который далеко не всем понятен, и добавила, что, родившись в 20 веке, ты ошибся эпохой, а, возможно, и планетой. Вот даже как, открытым текстом», — присвистнул я. «Не то чтобы мне стало за себя стыдно, однако возникло чувство, что жену свою, по большому счету, я не знаю». Была, правда, где-то рядом, и подленькая мыслишка по-стариковски дребезжала, мол, пока не занесешь над могилой ногу, ничего хорошего о себе не услышишь, но я отмел ее как недостойную. Леопольд, между тем, мечтательно улыбался, произнес, задумчиво глядя в пространство: «Очень, между прочим, привлекательная женщина, умеет себя подать. Облизнись он при этом, я, видит Бог, съездил бы ему в челюсть». Но чувство самосохранения режиссера не подвело, а, может быть, свойственное его профессии чувство меры. Как бы то ни было, в этот самый момент в дверь постучали, и в гримерку вплыла ассистентка. Поставила на стол поднос с кофе и бутербродами и, коротко переглянувшись с Майским, достала из кармана фартука пару рюмок. Безмолвно, что значит выучка, удалилась. Леопольд, между тем, уже свинчивал с фляжки крышку. Я остановил его руку. «Мне не надо». «Не волить не буду», — хмыкнул он, наливая себе с мениском. «Только зря ты отказываешься. Народные артисты и те коньячком не брезгуют, не говоря уже об эстрадной шелупоне. 50 граммов для куража — святое дело». Посмотрел на меня вопросительно, но я покачал головой. «Хочу предстать пред создателем трезвым. Думаю, он сильно удивится». «Ну, как знаешь». Опрокинув рюмку в рот, Майский потянулся на выдохе за бутербродом. Жевал смачно, с чувством. Спросил с полным ртом. «Текст?» Я кивнул. Не хотел испортить ему аппетит. Хотя, судя по скорости убывания снеди, с ним у Леопольда проблем не возникало. Свежезаваренный кофе оказался крепким и пришелся ко времени. Прихлебывал его маленькими глоточками. Состояние мое, хотя я старался этого не показывать, было странным. Если бы мне сказали, что жизнь не ограничивается рамками краткого прихода на Землю, я бы ничуть не удивился. Так живы были воспоминания о мире, к которому мне довелось прикоснуться. А что это не было сном, сомнений не возникало. Я кожей чувствовал холод ржавых прутьев решетки и тепло обнимавших меня рук Синтии. Она обещала вернуться. И сегодня я услышал: «Здравствуй, Дэн, это я». Голос звучал тихо, как если бы пробился ко мне через толщу столетий. На глаза невольно навернулись слезы. Так вдруг стало тепло на душе, такой радостью щемило сердце. Под потолком снова ожил динамик. И все, как в фильме ужасов, повторилось. Мы шли с Леопольдом по длинному пустому коридору, туда, где за дверью с охраной замирали последние аккорды музыки. Плечом к плечу, шаг в шаг. Ночь, ледяная рябь, канала, аптека, улица, фонарь, кулисы, светящиеся в полутьме пульт режиссера, гримерша провела мягкой кистью по лицу, словно погладила. Улыбнулась грустно и сочувственно, и я понял, что был к ней несправедлив. Никакая она не стерва, несчастная баба. За черствость свою надо было бы извиниться, но Майский уже вцепился мне в плечо, прошептал: «С Богом!» Легонько подтолкнул в спину, и я оказался стоящим в ярком пятне софитов. Зал зааплодировал, а мною вдруг овладела злая радость. Такое состояние, наверное, цирковые зовут куражом. Я полностью контролировал себя. Мне было ради чего бороться. Стиснув зубы с холодной головой, я готов был порвать любого, кто встанет на моем пути. Не уговорил я жесток, таким и был. Щурясь от обилия света, направился к центру сцены. Ведущие ждали меня у стойки, но обострившееся до звериного чутье подсказывало, что-то за время моего отсутствия изменилось. Аплодисменты быстро стихли. В воздухе повисла напряженность, как бывает, когда высоко под куполом пляшет на канате презирающий страх смельчак. «Цифры на табло», — понял я. Другого объяснения не было. Они заставили людей сжаться. «Еще раз добрый вечер», — приветствовала меня женщина, успевшая сменить наряд с декольте на строгое в пол платье. Ее коллега облачился в темный костюм с бабочкой. Взяв меня доверительно под руку, чего я в принципе не выношу, он тоном фата поинтересовался: «Ну и как вам интервью вашей супруги?» Первым моим желанием было вырвать руку, но пришлось повременить. Я его не слышал. Уверен, жена сказала правду. Она вообще не умеет лгать, это сильно мешает жить нам обоим. Вы ведь прекрасно знаете, ложь, как хорошая смазка, помогает колесам обыденности вертеться без скрипа. «Интересная мысль», — хмыкнул мужчина и ослабил хватку, чем я не преминул воспользоваться. Хотя не стал бы утверждать, что многие эту точку зрения разделяют. «Лично у меня ваша супруга вызывает глубокое уважение. Умная, красивая женщина, к тому же заметный государственный деятель». Я сделал над собой нечеловеческое усилие, но смолчать не смог. «Заметность ее, как вы выразились, объясняется убогостью фона». Ведущий, тертый калач, оставил мои слова без комментариев. «Вернемся к нашим баранам. По полученной только что статистике, упаси Боже, я не имею в виду голосование, нас смотрят около 75 миллионов соотечественников. Колл-центр получает тысячи вопросов и заявлений, как от частных лиц, так и от организаций. Если хотите, я могу вас с некоторыми из них познакомить. Вот, скажем...» Мужчина взял из лежавшей на стойке стопки первый лист. «Заявление руководства Государственной Думы». Майский в кулисах отчаянно махал рукой: «Соглашайся. Только выслушивать надоевшую жвачку настроения у меня не было. Тем более, что текст, скорее всего, изобиловал моими собственными мыслями. Выполняя просьбу Феликса, я иногда накидывал идеи впрок, так сказать, на все случаи жизни. Он пускал их в оборот по мере возникавшей надобности. Видя мою кислую физиономию, мужчина выхватил жестом фокусника из пачки новую бумагу, радостно провозгласил: «А вот комментарий патриархии». Но и он не вызвал у меня энтузиазма. Все, что могли сказать чиновники от церкви, было известно заранее. За последние пару тысяч лет к сказанному в Библии они ничего добавить не смогли. Сохраняя политкорректность, слушать послание Папы Римского тоже отказался, чем расстроил страдавшего за спинами ведущих Майского. Огорчение-то можно было понять. Между посланиями престолов христианской церкви наверняка была запланирована реклама, и теперь он ломал голову, куда бы ее вставить. Подсластить ему пилюлю я не мог, но решение свое попытался объяснить. Не хочется упражняться в фарисействе. Всем этим, с позволения сказать, организациям, на меня глубоко наплевать. Главное для них — не упустить информационный повод донести до масс свои догмы. Им хорошо известно, что шоу в любом случае будет доведено до логического конца. В таком случае, к чему тратить время на сотрясение воздуха? Замолчал, как если бы обдумывал сказанное. И ведь правда обдумывал, потому и продолжил. Вы, наверное, знаете, я изучал историю, хотя та никого ничему и не учит. Она состоит из войн, резни и предательств, которые без единого исключения были затеяны под благородные лозунги власти и трескотню человеколюбивых призывов церкви. Посмотрите вокруг. В точности то же самое происходит и сегодня. Ведущие смотрели на меня только что не с ужасом. Возможно, Леопольд был прав. Они удушили бы меня голыми руками, но, к сожалению, сценарий этого не предусматривал. «Есть еще послание комиссара ООН по правам», — промямлил мужчина без тени надежды и повернулся к женщине с видом просившего у матери защиты ребенка. И та не подкачала, взяла бразды правления на себя. Заметно умнее и находчивее своего породистого коллеги постаралась свести неловкость к шутке. «Сложный вы, Сергей, человек. Вас опасно о чем-либо спрашивать». Улыбнулась мило и не без кокетства. «И все же, не хотели бы вы пожить какое-то время в Центральной Африке?» «Не спешите отвечать, вопрос серьезный». Позвонившая в прямой эфир мадам Вамбаба считает, что учитываться должны мнения всех зрителей шоу, так сказать, на международном уровне, и пока суд до дела, предлагает взять вас к себе в наложники. Условия позволяют. Дворец о 15 спальнях, вилла на Лазурном берегу, личный самолет. Я с удовольствием рассмеялся. Женщина тем временем продолжала. «Надеюсь, карьера Адалиска вас подождет. Время позднее. Давайте обратимся к результатам голосования. Скажите, какой порядок цифр вы ожидаете увидеть?» И взглянула на меня так, как если бы давала понять, что это последний шанс повлиять на настрой зрителей. В самом деле, не идиот же я и должен чувствовать, что пока ничего хорошего, видимо, лишь из зала табло мне не сулит. «Народ любит убогих», — говорили ее глаза. «Посетуй на жизнь, прикинься несчастненьким, скажи, что надеешься на понимание людей». Я был ей благодарен. Я знал, что как-то так и надо поступить, если не прямо, то хотя бы косвенно прогнуться. Пусть не валяться в ногах, но найти способ воззвать к милосердию. Знал, но не мог. Что-то во мне заколодило. Не от избытка гордости, какие уж тут амбиции, от неприятия самой этой мысли. Мне представились сотни тысяч квартир, а в них миллионы уставившихся на экран глаз, несметное количество скривившихся в самодовольной улыбочке губ и шепоток. Смотрите, сейчас он начнет унижаться. Заносился, строил из себя не весь что, а на самом деле такой же, как все мы, будет ползать, вымаливая жизнь. А я не строил и не заносился, был самим собой. Злость моя и кураж куда-то улетучились. Их место заняло тупое животное упрямство. Я никому и ничего не собирался доказывать, просто не мог переступить через себя. То, как жил, что понял о жизни, не позволяло. Стоял, набычившись, и глухо молчал. «Что ж», — развела руками ведущая, — «в вашем положении я бы тоже не стала играть в угадайку. Но от прямого обращения к зрителям вы, надеюсь, не откажетесь?» В голосе ее была только что не мольба. Я через силу улыбнулся. Выбитое моими выходками из сценария шоу входило в заготовленное русло. Мне, по словам Леопольда, предоставлялось последнее слово. Стоявший все это время памятником себе, ведущий уже манил рукой, приглашая взойти на похожую на трибуну платформу. Когда и как она появилась на авансцене, я не заметил. Непосредственно перед ней стояла камера с телесуфлером, бравшая меня крупным планом. Честно глядя в ее объектив, я и должен был прочесть заготовленный от моего имени текст. Скорость его прохождения по экрану управлялась с помощью пульта. Пользоваться им меня и учила ассистентка. Тяжело вздохнув, я поднялся на возвышение и оказался один на один с притихшим темным залом. Светились над дверями указывавшие выход огоньки, ряд за рядом уходили к потолку едва различимые силуэты людей. На экран телесуфлера были выведены слова. «Дорогие друзья, раз уж вы...» Взял в руки пульт и, не опуская глаз, нашел на ощупь кнопку. Строка сдвинулась с места и поползла, но как-то очень неохотно. Произнес. «Дорогие друзья, раз уж вы...» Надавил сильнее. Она помчалась той самой гоголевской тройкой, на которой я чуть не сломал себе язык. Меня охватила паника. Поддавшись ей, я попробовал проклятое устройство остановить. Тщетно. Текст уже несся с такой скоростью, что утратилась возможность его не то что проговаривать, а и читать. Названия брендов и фирм размазывались на ходу, как при съемке скоростных объектов. Возникая на левом краю, слова галопировали через пространство экрана, чтобы сорваться и пропасть справа. Я буквально видел, как, падая, они ударяются о ее дно и разбиваются на отдельные буквы. Догадываясь о происходящем, Майский в кулисах рвал на себе последние волосы. Ведущие окаменели. Я успокоился. Аристарх говорил про «здесь и сейчас». Что ж, я чувствовал их весомость в полной мере. Место в пространстве, мгновение в потоке времени. Они принадлежали мне и только мне. Никто не мог отобрать у меня их хрустальную ясность, пронизанную светлой грустью осени. Сказал тихо, но внятно. «Я хочу видеть, с кем говорю», — соступил с платформы. Где-то произошла суета, кто-то забегал, и под потолком, заливая ряды кресел желтоватым светом, вспыхнула люстра. Люди в зале замерли в тревожном ожидании. Молитвенно прижимая к груди руки, смотрела на меня ведущая. В ее больших выразительных глазах застыл ужас. Прямой эфир на всю страну, на весь цивилизованный мир. Никто понятия не имеет, что сделает безумец в следующую секунду. Одно слово — «Луз Кэрон». Ничего особенного он не сделал. Наоборот, ободряюще женщине улыбнулся. «Все в порядке. Шоу продолжается». Сутулясь, как если бы нес на плечах груз, я подошел к краю сцены и опустился на ее доски, поставил ноги на ступеньку, спускавшейся в партер лесенки. Один на жердочке над вечностью. Отряхнул пыль мира сего с ног своих. Привычная боязнь задеть ненароком других оставила меня. Отпала необходимость играть с ними в поддавки. Я больше не чувствовал себя слоном в посудной лавке. Отъехавшая по центральному проходу камера не спускала с меня своего циклопического глаза. Люди в зале следили за каждым моим движением, словно загипнотизированные. Поднял голову. Если верить изображению на большом экране, мои губы сложились в улыбку. так лучше разговаривать, правда?» Зал дружно выдохнул. Достал из кармана сигареты. Зрители задвигались, начали перешептываться. Сидевший в первом ряду ушастый парнишка смотрел на меня во все глаза. С веснушками на носу и шеей тростинкой подросток выглядел до комичности серьезным. Если кому-то и стоило рассказать то немногое, что я понял, то ему. «Тебя как звать?» Покраснев до корней волос, он еле слышно прошептал: «Вася». «Славное имя», — похвалил я и улыбнулся еще раз, но не в камеру суетившегося рядом оператора, а исключительно мальчишке. «Знаешь, старик, неладное что-то творится в нашем с тобой отечестве. Изверились мы, измельчали. Вроде бы всю жизнь занимался делом, а оглянешься — пустыня. Видел, наверное, в театре марионеток кукол, что пляшут на ниточках. Вот и мы стали такими, не живем, а дергаемся. Горько это, многое надо бы изменить, но я уже не успею. Вся надежда, Вась, на тебя. Не подведешь?» Паренек кивнул, вытер разгоряченное лицо рукавом рубашки. «Вот и отлично. А то, признаться, тревожно мне последнее время. Не живется». Поискал, из чего бы сделать пепельницу. Нашел в кармане пиджака тронную речь, что неслась в полном одиночестве по экрану телесуфлера, и сделал из нее коробочку. Получилось на загляденье. Переносная камера показывала работу пальцев, как если бы я был пианистом-виртуозом или знаменитым хирургом. Закурил. Стряхнул не успевший нарасти пепел. Мальчонка, подавшись вперед, ловил каждое слово. Губы его прыгали, ломаясь в жалкой улыбочке. Я похлопал рядом с собой по доскам сцены. «Давай сюда». Васька оглянулся на мать. Я продолжал настаивать. «Давай, давай, нам есть о чем поговорить». Пару раз, от застенчивости споткнувшись, парнишка взобрался по лесенке. Я подвинулся, обнял его свободной рукой за худенькие плечи. «Ты, наверное, не догадываешься, а солнечную систему по окраине охватывает ледяной пояс Койпера. Из-за него в России холодно и неуютно жить. По крайней мере, так считает один мой приятель. И ты знаешь, я склонен ему верить». «Иначе нечем объяснить все то...» — запнулся. «Безобразие, от которого на душе омерзение. Вы, Чехова, Вишневый сад проходили? Жаль. А то бы и ты услышал звук топора. Одичал народ, потерял себя. Так что, когда станешь президентом...» — «Станешь, станешь. Кому как не тебе. Вспомни, как мы тут с тобой сидели. Вспомни, какие у людей хорошие лица. Им ведь только справедливость и нужна. Умные, работящие. Остальное они добудут себе сами. Про Джона Леннона слышал? Это который Битлы, да? Он самый. У него есть классная песня про земляничные поляны. То место, где люди не носят на спине мишени, а государство не гоняется за ними на дорожном катке, чтобы законопатить в асфальт. Я знаю, у тебя все получится». Тогда нашу с тобой Россию не будут красить на картах в цвет ржавчины и ждать, когда она осыплется ржавыми хлопьями. Сделаешь? Васька кивнул. Вот отлично. Прижал я его худенькое плечо к своему. Извини, старик, мне пора. Потушив одно коробочки окурок, я сунул бумагу в карман пиджака и поднялся на ноги. Стоявшие все это время в стороне ведущие вышли из ступора. Потирая на ходу руки, я направился к ним. «Ну что, ребята, подведем итоги?» На лице шагнувшей мне навстречу женщины отразилось испытываемое ею волнение. Возможно, такую реакцию предписывал сценарий, но хотелось верить, что чувства ее искреннее. «Спасибо, Сергей, вы замечательно говорили». «Что еще она могла сказать? 200 миллионов зрителей по обе стороны границы обязывали». То ли извиняясь, то ли заискивая, продолжала. «Мы в прямом эфире уже несколько часов. Самое время узнать результаты голосования». Когда сидели с Васькой на краю сцены, можно было изловчиться и бросить взгляд на табло, но я об этом как-то даже не подумал. Ободрил ее, коснувшись обнаженной выше локтя руки. «Да не волнуйтесь вы так, глядишь, и обойдется». Между тем ее коллега принял руководство ходом событий на себя и громко скомандовал: «Попрошу контрольную комиссию зрителей подняться на сцену». Демонстративно вскинул глазам руку с хронометром. «Московское время 23 часа 32 минуты». С десяток сидевших в разных концах зала людей уже поднимались со своих мест. Собрав их вокруг себя, мужчина коротко проинструктировал, отодвинул как целое ближе к кулисам, где они, словно хор в опере Мусоргского, должны были олицетворять народ. Свет в зале погас, ярче вспыхнули софиты. Подчеркивая торжественность момента, ведущий выступил вперед и кашлянул в кулак. «Прошу показать дисплей». И тут же, словно по волшебству, табло начало медленно поворачиваться, так что результаты голосования стали видны не только залу, но и со сцены. Они впечатляли. Поле под светящейся строкой «Безразлична ли вам судьба Сергея Денникова» было разделено на два сектора с подзаголовками «Да, безразлично» и «Нет, не безразлично». В каждом из них горели цифры 7 788 000, в то время как три последние разряда числа все время менялись, сотни быстро, десятки очень быстро, а за единицами от постоянного мелькания не было возможности уследить. 50 на 50, громко произнесла представительная женщина, скорее всего, председатель зрительской комиссии, и с облегчением обвела взглядом лица коллег. Однако присоединиться к ее мнению ведущий не спешил. В руке у него появился пульт, он протянул его мне. «Нажмите, и мы получим окончательный результат». Я взял плоскую коробочку с единственной на ней красной кнопкой, ядерный чемоданчик для запуска индивидуального апокалипсиса. Странным выдался этот день. Чертовы кнопки меня буквально преследовали. Увидел краем глаза, как незаметно для других перекрестилась ведущая. Большой палец руки лег на похожий на пуговицу выступ, надавил на него. Цифры встали. Слева и справа числа были одинаковыми. 7 789 138. Но в самый последний момент в секторе «Да, безразлично» к восьмерке, как если бы нехотя и не без колебаний, прибавилась единица. 7 789 139. На зал обрушилась мертвая тишина. Мое сердце колотилось с такой силой, что над Москвой должен был плыть колокольный звон. Неспособные понять, что произошло, люди замерли в оцепенении. Звук падения тела стал выстрелом стартового пистолета. Мир взорвался криком и разом превратился в хаос. Ведущая лежала на досках сцены без признаков жизни. Зрители вскакивали с мест, топали ногами, их вопли перекрывал визжащий голос председательши, завывавшей, что протокол она не подпишет. Суетился с камерой на плече оператор, бежали из кулис санитары с носилками, с дикими глазами метался среди людей ведущий. В этот критический момент, охвативший всех истерики, на сцену с микрофоном, как с гранатой в руке, выскочил Майский. Рявкнул так, что затряслись подвески хрустальной люстры. «Молчать! Занять свои места!» Похожий на Мефистофеля в ярком пиджаке и в ковбойских сапогах, Леопольд мгновенно стал центром внимания. В зале вспыхнул свет. Люди начали неохотно рассаживаться. Члены комиссии сбились в кучку, словно готовящиеся сражаться спиной к спине гладиаторы. Ведущие унесли, в то время как овладевший ситуацией Майский подошел к краю сцены. «Что, собственно, происходит?» — буравя зрителей взглядом, выдержал паузу. «Как главный режиссер я обязан довести шоу до финала, и я это сделаю». Улыбнулся, точнее, попытался улыбнуться. На большом экране за его плечом я, как в зеркале, видел свое лицо. Оно было очень бледным, но спокойным. Леопольд повернулся ко мне. Произнес тихо в микрофон, но так, что в зале было слышно каждое его слово. «Я лучше вас успел узнать этого парня и где-то даже его полюбить. Но не я, а вы вынесли приговор, который мне придется исполнить. Что должно случиться, то и случится. И Сергей пополнит список добровольно расставшихся с жизнью. Он, к вашему сведению, ежегодно насчитывает 60 тысяч наших соотечественников, молодых, полных сил, умных. Я много мог бы об этих ребятах рассказать, но скажу только, что и их смерть на нашей с вами совести. За их уход мы голосуем равнодушием. И, тяжело вздохнув, подал знак ожидавшим в кулисах людям. Двое из них носили белые халаты, а третий — похожую на военную форму. Перед вами, дамы и господа, профессор, руководитель Центра по изучению ядов и представитель Московской городской прокуратуры. Имена по понятным причинам называть не буду. С ассистенткой профессора, победительницей конкурса «Бюст России», вы уже знакомы. Стоявший рядом с Майским мужчины изобразили нечто похожее на поклон, в то время как на анемичном лице девушки застыла кукольная улыбка. Борта ее короткого халатика раздвигали призовые груди, в ложбинке которых, едва ли не параллельно земле, горела отраженным светом эмблема фирмы «Мама Пластики». В руках длинноногая дива держала поднос с чашкой и двумя блестящими металлическими термосами. Профессор с прокурором, оба не мальчики, смотрелись на ее фоне бледно. Я нашел глаза Майского, он их и не прятал. Напряженный взгляд Леопольда показался мне, тем не менее, на удивление спокойным. Режиссер внимательно прислушивался к тому, о чем вещал прокурор. Тот, заглядывая поминутно в бумагу, пересказывал своими словами содержание закона, утверждавшего, что мы живем в демократической стране, где никто не вправе препятствовать волеизъявлению ее граждан. Заступивший на его место руководитель центра был настолько немногословен, что не произнес ни слова. Достав из кармана халата капсулу, профессор продемонстрировал ее, держа между пальцами, собравшимся и вытряхнул содержавшийся внутри кристаллик в чашку. Я слышал, как он со звоном ударился о ее дно, после чего поспешно спрятался за мясистую спину прокуратуры. Наступила неловкая пауза, заставившая Майского вмешаться. Придвинувшись естественным движением к механически улыбавшейся красотке, он слегка ее подтолкнул, что понудило диву раскрыть похожие на рыбьи, накачанные силиконом уста. «Вам с чаем или с кофе?» — проворковала она, вибрирующим от желания нравиться голосом. «Хотите, можно с лимончиком?» Не знаю, что я ей ответил и ответил ли вообще. Смотрел завороженный, как льется из термоса струйкой темная жидкость. Ощущение было такое, что все происходит не со мной и никакого отношения ко мне не имеет. Принял протянутую чашку обеими руками, маленькую, тончайшего китайского фарфора. Если посмотреть ее пустую на свет, на дне проступит изысканный графики рисунок. Только пустой она не была, пустота обосновалась в моей голове, мир отодвинулся, оставив меня наедине с собой. Чувства притупились. Иногда говорят «смертельный ужас», не понимая значения этих слов, да и понять их умом нельзя. Все мы — самоубийцы, каждый по-своему убиваем себя в жизни, но постепенно. Совсем другое, когда держишь собственную смерть в руках. Я не был в состоянии оторвать от чашки взгляда. Сколько раз, сталкиваясь с людьми, я был поражен их мелочной бессмысленностью. Сколько раз просыпался ночью от выматывавшей душу тоски. Тогда почему мне не хочется уходить? Почему так трудно сделать последний шаг? Но руки, мои руки, казалось, меня уже не слушались. Сгибаясь в локтях, они несли яд к губам. Медленно, очень медленно, неотвратимо. Когда кто-то до меня дотронулся, я чуть не выронил чашку. Молчавший до сих пор профессор смотрел на меня сукаризной. «Но, право, батенька, не здесь же!» И, показав кивком головы на появившуюся на сцене ширмочку, заверил зрителей. «Много времени это не займет. Зал ответил ему глухим молчанием. Ведомый под локоток девушкой, я повернулся и, шаркая по-стариковски ногами, направился было к белой занавеске, как из последнего ряда кресел, поднялся мужчина и громогласно заявил. «Фуфло это, не верьте, спрячут парня, а нам скажут, мол, все, ферзец». На обрюзшем лице шедшего рядом профессора появилась тонкая, как бритва, иезуитская улыбочка. Как наводится на цель орудийная башня линкора, он степенно обернулся к Баламуту. «Пожалуйте, милейший, на сцену. Говорите, фуфло? Для вас у меня припасена вторая ампулка. Вы ведь не будете возражать?» Прокурор, к которому он обращался, пожал плечами в погонах. «Подпишет заявленица, что добровольно и вперед. Оно у меня типовое, с собой». И полез во внутренний карман кителя. Но мужика на галерке уже и след простыл. Профессор обвел глазами зал. «Может быть, у кого-то еще возникли сомнения? Не стесняйтесь, господа, дело житейское». Выждал несколько секунд, но желающих составить мне компанию не нашлось. «В таком случае продолжим». И мы продолжили наш путь. Втроем. Отдувавшийся на каждом шагу грузный профессор, переступавшая по доскам сцены на манер нетрезвой цапли девица, и я на ватных ногах с зажатой в одеревеневших руках чашкой шел, опустив глаза, боясь наступить на развязавшийся шнурок. Ничего по сторонам не видел, как сердце вдруг упало. Прямо передо мной, словно выступив из тумана, показался край белой ширмы. За ним угол больничной кушетки. На ней подушка с квадратным штемпелем больницы на наволочке. Она-то здесь зачем? Лежа пить неудобно. Ах да, потом. Какое странное и страшное слово. Остановиться бы, завязать шнурок. Пальцы не послушаются. Нет у меня никакого потом, только крохотное сейчас. Треск, распахнувшийся настежь двери, заставил меня вздрогнуть и обернуться. Отбиваясь на ходу от охранников, по проходу между кресел к сцене рвалась старушка, субтильная, в синем рабочем халате и платочке на седенькой головке. Орудовала шваброй, словно это был шест монахов Шаолиня, и верещала так, что впору было затыкать уши. «Отриньте, ироды! Не трожь меня, душегуб!» Наблюдавший за происходящим Майский забыл поднести к губам микрофон. Он и не требовался. «В чем дело?» — гаркнул Леопольд. «Что там у вас происходит?» Огромный бугай из охраны телецентра начал было косноязычно объяснять, но старушенце тут же его перебило. «Хоть режьте меня, грех на душу не приму. Уборщица я тутошняя, пол в холле протирала, а там телефон. Дай, думаю, позвоню, проголосую. А сослепу другой номер и набрала». Ошиблась я, родимец, поняла, что ошиблась, только подумала, один голос ничего не решает. А тут глянула в телевизор, Матерь Божья. Я себя не контролировал, не понимал, о чем тут речь, ни слова. Руки, на них канатами вздулись вены, сантиметр за сантиметром тащили чашку ко рту. От нее исходил запах вишневых косточек. Дразнил, манил, не давал остановиться, как вдруг рядом выросла фигура Майского. Покрыв пространство сцены в три прыжка, он с такой силой врубил ребром ладони по чашке, что та, не коснувшись пола, разлетелась на куски. Сгреб меня в охапку, прижал к себе, как будто боялся, что я начну подбирать осколки. Обо всем, что было после, я прочел в газетах. По телевизору сюжет крутили раз по 100 в день. В зале творилось нечто невообразимое. Зрители обнимались, женщины рыдали в голос, мужчины свистели, и все вместе лезли по головам на сцену, как на решетку ворот в фильме про штурм Зимнего. Оператор с камерой на плече метался по ней, не зная, кого снимать. Я отсутствовал. Не мог даже улыбаться. Появившийся неизвестно откуда духовой оркестр грянул прощание славянки. Председательша комиссии требовала протокол, в то время как грудастые участницы конкурса обносили публику спиртным, заготовленным, как можно было догадаться, для моих поминок. Его победительницу, как и профессора с прокурором, спровадили от греха подальше в кулисы. апофеозом разгула страстей явился выведенный по громкой связи в эфир звонок президента, заявившего, что результаты голосования свидетельствуют о росте в обществе гуманизма, а само шоу внесло значительный вклад в его консолидацию. И только старушка-уборщица в огромных желтых резиновых перчатках сметала в совок осколки чашки и тихо улыбалась. Но к этому времени сцену я уже покинул. Отбившись от желающих нас качать, Майский увел меня в гримерку, где я принялся, как заботливая сиделка, отпаивать водкой. Хвалил и выглядел чрезвычайно довольным, а я вливал в себя рюмку за рюмкой, и меня не брало. И только когда свет в комнате потускнел, а пол, выказывая норов, начал вставать на дыбы, рядом с Леопольдом объявился Феликс, и мы стали пить втроем. Только Фил не пил, а Майский то и дело его за что-то благодарил и, не зная меры, перед ним заискивал. «Я угодничество не люблю, терпеть не могу, когда перед кем-нибудь ломают шапку. Человеческое достоинство, оно достоинство человека. Так и хотел им сказать, только это плохо у меня получалось. Артикуляция не позволяла. А еще мне хотелось завязать давешний шнурок, мысль о нем не переставала меня мучить. «Брось, Леопольд», — бормотал я, не уверен, что вслух. «Фил добрый малый. Давайте, братцы, выпьем, как у нас заведено». Потом была машина, и мы с Феликсом куда-то ехали, пока я не оказался в собственной постели. Тут-то шнурок меня и достал. Превращаясь то в змею, то в петлю на шее, изводил до утра, и даже в туалете лицом в унитаз я изобретал схемы, как бы половчее соорудить из него бантик. А по стеклу телесуфлера все ползли и ползли слова. «Вот, ребята, какая вышла катавасия!» Срывались в пропасть, разлетались на прыгающие по камням буквы, чтобы появиться снова. «Вот, ребята!»